Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Нашу программу откроет очередная передача из радиоцикла «Узнаваемая классика». Сегодня это 30-й выпуск, и его автор и ведущий, писатель Сергей Белкин, посвящает его музыке сказок. Прозвучат произведения Вагнера, Оффенбаха и Римского-Корсакова. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество». И в завершении часа вас ждет новая встреча с нашей православной сестрой во Христе, жительницей Чехии, Андреа Вахрамеевой. Сегодня мы поведем речь о святом Иоанне Пустыннике чешском.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске нашей программы будет звучать сказочная музыка. Сказочная не в метафорическом смысле, прекрасная, необыкновенная. Такая музыка звучит у нас во всех программах. Сказочная в прямом смысле. То есть музыка, написанная на сюжеты сказок. По правде говоря, к такой музыке, написанной на сюжеты сказок, можно отнести очень многое. Едва ли не большинство опер и балетов опирается на сказочные сюжеты. Начнем мы программу со сказки, которую композитор сам и придумал. Причем это была даже не сказка, а большой цикл мифов, частично опирающийся на народные предания, частично придуманный самим композитором Рихардом Вагнером. В конце 40-х годов XIX века Вагнер написал драму «Мир Нибелунга». Потом, в течение нескольких лет, отталкиваясь от созданного им мифа, Вагнер начинает придумывать либретто. Первым было написано либретто оперы «Смерть Зигфрида», а потом и трех остальных, составивших грандиозный цикл «Золото Рейна», «Валькирия», «Юность Зигфрида» и «Гибель богов». Либретто всех опер были завершены в декабре 1852 года, а вот сочинение музыки растянулось на долгие годы, потому что Вагнер отвлекался на создание других произведений. Премьера всего цикла, всех четырех опер, состоялась в 1876 году. Сейчас мы будем слушать сцену из третьего действия оперы «Валькирия». Валькирии — это девы-воительницы, дочери и спутницы верховного бога Вотана. Вооруженные копьями и щитами, они сражаются вместе с земными героями, наделяя их победой или смертью по указанию бога Вотана. Павших славной смертью валькирии уносят на своих воздушных конях в чертог богов Вальгаллу, где витязи проводят дни в вечных пирах и битвах. Сцена, которую мы сейчас услышим, называется «Полет валькирий». Восемь валькирий во главе с Брунгильдой носятся на конях посреди бури, вызванной гневом Вотана. Слышны их воинственные возгласы «Хой-йо-то-хо!»
Thank you.
Наш следующий сказочный сюжет из сказок Гофмана Жака Оффенбаха. Гофман – это и писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман, чьи произведения легли в основу либретто, и персонаж оперы, поэт Гофман, рассказывающий свои фантастические истории. Три истории, рассказанные поэтом Гофманом, называются по именам их героинь – Олимпия, Джульетта и Антония. История Джульетты, составляющая второй акт, начинается с необыкновенно красивой музыки – баркароллы. Баркароллой, от итальянского слова «барка» – лодка, назывались песни венецианских гондольеров, ритм которых напоминал покачивающуюся на волнах лодку. Оффенбах, к сожалению, умер, не завершив работу над оперой. Ее доделал его друг Эрнст Гиро. Интересно, что первоначально в опере баркароллы не было. Но именно Гиро пришла в голову блестящая мысль включить в сказке Гофмана фрагмент, написанный Оффенбахом для своей ранней романтической оперетты «Рейнские русалки», сочиненной лет 20 тому назад. С тех пор эта завораживающе красивая музыка стала одной из визитных карточек и оперы сказки Гофмана, и самого Оффенбаха. После двух немецких сказок вернемся на родную почву. Наша следующая музыкальная сказка, несомненно, русская, потому что ее написал Николай Андреевич Римский-Корсаков. Но сюжет, на который написана музыка, персидский. Это знаменитый цикл «Тысяча и одна ночь». В 1888 году Римский-Корсаков написал симфоническую поэму «Шахерезада». Отметим, что встречаются варианты написания «Шахерезада» и «Шахразада». «Шахерезада» стала одним из самых популярных произведений Римского-Корсакова. В 1910 году Михаил Фокин поставил на эту музыку балет. А современным, скажем, кинозрителям эта музыка знакома по многим фильмам. От мультфильма «Русалочка» до «Кавказской пленницы». А, скажем, любители рок-музыки узнают эту мелодию в одной из композиций группы Deep Purple. На этом мы завершим наш очередной выпуск, но при этом скажем, что сказки, музыкальные сказки, нами далеко не исчерпаны. Впереди еще много сказочно прекрасной музыки. Ваши пожелания и замечания можете отправлять на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами снова встречаемся в эфире радио «Радонеж». Мы с вами говорим о тех самых острых вопросах, которые встают перед нами и нашей семьей. Я с вами много раз, дорогие друзья, говорила об угрозе уничтожения наших ценностей. И, может быть, кому-то это кажется, что кто-то сгущает краски. Может быть, кто-то думает, что он защищен своим кругом общения от этой опасности, что его дети никогда не подпадут под эту угрозу. Но я хотела бы вам сказать, что нужно отбросить эти ложные самоуспокоительные мысли, послушать внимательно и принять к сведению то, что я вам сейчас расскажу. Итак, у нас есть очень серьезный момент и очень серьезная опасность. Я говорю о нависшем над нами, ну, просто в виде такого дамоклого меча, как принято выражаться, документа, который называется «Новая редакция международного классификатора болезни 11-го пересмотра МКБ-11». Ну, для краткости мы будем его так и называть МКБ-11. И когда я буду эти слова произносить, вы будете понимать, что речь идет о документе, в котором врачи всего мира договариваются, что они будут считать болезнью, что здоровьем, как они будут лечить ту или иную болезнь, или как они ее будут не лечить, потому что она теперь уже не болезнь. Вот примерно так в предыдущей редакции МКБ-10 и выглядела тема гомосексуализма, которая сначала была болезнью в МКБ-9, то есть каждые несколько лет, там десятков лет или 10 лет, происходит пересмотр, новый пересмотр этого справочника, и вдруг оказывается, что какая-то болезнь стала не болезнью. Ну, на самом деле не какая-то, а только одна. Вот психическое заболевание, которое называлось гомосексуализмом, в результате голосования, я обращаю ваше внимание, не на основании научных исследований, а в результате голосования, и это уже получило название эпистемиологического скандала, потому что голосование никогда не было научным методом, впервые применилось в медицине в 1973 году, когда Американская психиатрическая ассоциация проголосовала за то, что гомосексуализм больше не болезнь, и затем Всемирная организация здравоохранения на основании этого голосования предложила всем странам убрать ее из справочника болезни, эту болезнь, не назвать ее уже не болезнью, а просто ориентацией. Вот такая нехитрая спецоперация, которая была, в общем-то, при этом осуществлена силовым методом, потому что психиатров, которые за это проголосовали, просто даже заперли в помещении и в течение суток склоняли их к тому, чтобы они это сделали. Сейчас об этом ничего не говорится. Но это было именно так. И так называемое ЛГБТ-сообщество сейчас как раз празднует 50-летие стонволлских бунтов, так называемых, они даже обозначили это как знаковое событие, как революцию гомосексуальную, которая вот 50 лет назад была в Америке, когда гомосексуалисты громили
бары, переворачивали машины, нападали на полицейских, делали акции устрашения. Подготовив вот эту почву, устрашение такое, общество, потом провели то самое голосование. Почему я рассказываю эту историю? Потому что сейчас перед нами как раз повторение сценария, может быть, не так устрашающее. Зачем сейчас нас устрашать, если мы уже практически сломались и согласны со всеми этими вещами. И в МКБ-11 будет происходить то, что произошло в МКБ-10. Итак, в справочнике 10-го пересмотра было сказано, что гомосексуализм больше не болезнь, то есть его вынесли из списка психических заболеваний. А в 11-м справочнике, который сейчас обсуждается, и текст находится на сайте Всемирной организации здравоохранения, может любой ознакомиться, 17-й раздел. Ну, номер раздела может поменяться, потому что как бы в режиме такого блокчейна постоянного обновления происходит добавление материалов, но, может быть, это будет 16-й, может быть, 18-й. Ну, вот совсем недавно это был по-прежнему 17-й раздел. Но сами авторы говорят о том, что позиции могут меняться, потому что это еще проект. Вот проект. Почитайте, все увидите, сами прочитайте. На что нужно обратить внимание? Создается новая группа, которая называется «Состояние, связанное с сексуальным здоровьем». То есть это уже не болезнь, это состояние здоровья, сексуального здоровья. Куда из раздела болезни переместят группы, которые имеют название для сексологов, они ясны, группы F64, F65, F66, в которые входят эгодистоническая половая ориентация, в том числе гомосексуальная, а также фетишизм, трансвестизм, транссексуализм, садомазохизм и другие. И при этом в результате мы будем иметь то, что патология норма станут дружественными видами сексуального здоровья. А трансгендерам, то есть человеком, который совершает переход из одной своей половой роли в другую, родился мальчиком, а хочет стать девочкой, можно будет считать ребенка с 5 лет. Вот в мае минувшего года, когда этот проект был впервые опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения, там в этой группе была еще такая запись – педофилия. То есть предполагалось, что педофилию тоже перенесут состояние, связанное с сексуальным здоровьем. Но сейчас авторы выразили свое мнение, авторы всех этих изменений. Это мнение есть в научной статье, с которой мы ознакомились. Они говорят о том, что общество еще не готово к этому, поэтому они пока заморозили вот эту депатологизацию, так называется этот процесс, педофилии. Заморозили, но никуда не дели, не убрали. Итак, вся сексуальная патология будет депатологизирована, будет нормой. И если Россия, как страна, которая присоединилась к Всемирной организации здравоохранения, не возразит против этого, если она с этим согласится, то после принятия нового проекта МКБ-11, а принятие намечено на май 2019 года, то есть в мае 2018 было опубликовано для голосования, для принятия, год дан странам на обсуждение. В России не было никакого обсуждения, мы ничего не слышали. В ответ на наше обращение в Минздрав из департамента лечебной и санаторно-курортной работы пришел ответ, что мы уважаем ваши убеждения и ценности, но в своей работе руководствуемся научным подходом. Ну, про научный подход я уже выше сказала, мы понимаем, что никакой не научный подход диктует все эти изменения. Кстати, в МКБ-11 еще заложены некоторые новации, я сейчас вам скажу. Термины «противоположный пол» и «анатомический пол» будут заменены на «приписанный при рождении пол» и «ассоциируемый пол», в том числе «ассоциация с третьим полом», ну и тому подобные изменения. Конечно, нужно сказать, что это не единственное изменение, мы говорим только об аспектах сексуальных отклонений. Есть там в этом МКБ-11 и положительные, на наш взгляд, изменения, потому что игромания впервые будет признаваться психическим заболеванием. Это давно уже назрело, потому что просто не справляются ни родители, ни близкие люди с тем, что происходит с их родными, с детьми, с мужьями, да и с женами. И действительно, это положительный момент. Но нас сейчас интересуют конкретные изменения, которые коснутся наших детей. Почему наших детей в первую очередь? Потому что та самая трансгендерность, которая здесь прописана, она, чтобы вы правильно понимали, тоже не является никаким конкретным диагнозом. Нам нужно с вами правильно понимать, что трансгендерность – это вовсе не медицинский диагноз. Это тоже сочиненное понятие, как и гендер, которое было придумано, кстати, как и гомосексуализм, взамен медицинского названия, медицинского понятия, термина педерастия, которая вовсе не матерное ругательство, как нам внушили, а медицинский диагноз, состоящий из двух частей: педос – это ребенок, эраст – это влечение. То есть само по себе название медицинское обозначает суть явления. Это болезненное влечение мужчин к своему полу и к мальчикам. Если таким словом называть это состояние, то все будет ясно, болезнь это или не болезнь. Но если мы скажем, что это трансгендерность или гомосексуализм, это какое-то влечение, ориентация, это от меня не зависит, это вот оно, вот я с таким родился, это все неправда. 2 года шли исследования американских врачей, никакого гена гомосексуализма не было обнаружено. Исследования отечественных российских врачей гласят, что 28% из всех случаев вот такой трансгендерности, гомосексуализма и прочих сексуальных девиаций, то есть отклонений, это шизофрения. Но на Западе вы об этом сказать не сможете, потому что сразу вас могут упечь вообще за решетку, за гендерную дискриминацию. Так уже сильны позиции извращенцев. Пока мы еще можем говорить, говорить нужно правду, нужно ориентировать друг друга в происходящем и понимать, что на нас идет. Почему мы об этом должны сейчас говорить? МКБ-11 над нами висит, никто его не обсуждает. Когда его примут, это будет нормой и законом, вы не сможете вообще останавливать процессы, как вот в Канаде совсем недавно произошла такая ситуация, когда суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком. Это причем Верховный суд Британской Колумбии, штат Британская Колумбия, признал виновным домашнее насилие отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, потому что он точно знает, что у него родилась дочь, которая до 14 лет тоже про себя это знала, а потом она где-то в группе в социальных сетях прочитала, что можно пол выбирать, что если ты чувствуешь, что ты не того пола, то нужно совершить переход, и что можно обратиться в какие-то организации медицинские, правовые, и тебе помогут это сделать. И она это все сделала, а в 14 лет ребенок не может сам взвешенно принимать решения. И папа тоже был на стороне защиты, скажем, права ребенка на нормальное развитие. Но суд был возмущен постоянной готовностью мужчины дать интервью СМИ, в которых он говорил о дочери как о девочке. Представляете, за что его судили? Считал, что поведение отца подвергало ребенка серьезному риску. Девочке разрешили пройти гормональное лечение без согласия отца. Теперь она получает инъекции тестостерона в местной детской больнице. А полиция имеет право арестовать отца без ордера, если есть разумные основания для исполнения предписания. Вот так вот выглядит ближайшая перспектива принятия МКБ-11. Вы не сможете даже защитить наших детей. Теперь о том, почему у нас так тревожно в этом отношении. Вот совсем недавно прошел, и мы уже стали говорить о событии, как реальном, не о том, что в подворотне происходит, так называемый ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Почему говорим о нем? Ну, правда, он там и был маленький, какой-то зальчик, какое-то небольшое мероприятие в каком-то там тайном зале, где-то там далеко, глубоко, чтобы не напали эти консервативные, там, православные или еще какие-то люди, как они обычно на своих сайтах это рассказывают. Провели они свой сбор и посмотрели фильмы про себя же самих, как они, бедные, страдают в этом мире, и какая у них самая высокая возвышенная любовь. Но говорить мы должны об этом, потому что этот кинофестиваль вошел в реестр международных кинофестивалей, составленных Министерством культуры Российской Федерации. Друзья мои, он теперь будет получать государственное финансирование. Мы бьемся за то, чтобы детские фильмы получали государственное финансирование и давали нам продукцию того качества, чтобы наши дети понимали, что в жизни есть счастье, свет, любовь, достоинство, честь, все то, на чем мы были воспитаны с вами. Чтобы мы восстановили понимание этого мира с нашими детьми, чтобы они понимали его так, как мы, пока мы еще здесь, рядом с ними. Чтобы мы могли передать им это понимание. Но реальность вообще как-то выглядит совсем по-другому. И кинофестиваль прошел, это раз. Второе. Реклама этого кинофестиваля была везде размещена в афишах мероприятий в Москве. И без всяких пометок о том, что это там 18+ и прочее. А куда у нас вообще делся закон о запрете пропаганды извращения несовершеннолетним? Мало того, вот мы располагаем, в общем-то, это везде есть, официальное письмо от имени уполномоченного по правам человека Москвы Татьяны Потяевой. Можно просто буквально зачитать несколько строк. Участнику международного правозащитного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». международного правозащитного кинофестиваля. Правозащитного. Они себя сами так не называют. Она написала: «Приветствую вас в связи с открытием в Москве очередного международного правозащитного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». Аппарат, уполномоченный по правам человека в городе Москве, одним из приоритетов своей деятельности считает содействие в создании в городе Москве среды равных возможностей», это цитата, кавычки, «для всех москвичей. Реальная реализация этого направления возможна лишь в условиях консолидации усилий всех институтов гражданского общества, различных общественных некоммерческих организаций, неравнодушных граждан». И далее самое интересное. «Институт Московского омбудсмена призывает совместными усилиями кардинально продвинуться в достижении необходимой высокой цели формирования дружелюбной среды в нашем мегаполисе. Надеемся, что данный международный кинофестиваль несет ощутимый вклад в формирование атмосферы толерантности, взаимного уважения и будет способствовать продвижению прав человека в России». Ну вот, собственно говоря, сплошное многоточие. Для тех, кто думает, что это далеко его не коснется, хочу сказать, что это уже все пришло. Если на уровне уполномоченного правам человека в городе Москве это приветствуется и поддержится, правда, потом Татьяна Потяева заявила, что ее заставили, склонили, обманули и так далее. Меня простите, аппарат составляет документ, государственный чиновник его подписывает, и она не знает, что подписала. Ну, друзья мои, вот хочу воскликнуть, что я не верю. Ну, собственно говоря, все также воскликнули в ответ на это депутаты Государственной Думы Николай Земцов и Олег Нилов направили запрос на имя главы уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой по поводу вот этого заявления. Просьба прояснить позицию Института уполномоченного правам человека в России. Ну, я думаю, что мы будем дальше еще обсуждать с вами все эти вопросы. Пора перестать спать, перестать расслабляться, не быть теплохладными, потому что это коснется любого ребенка. Вы не спрячетесь за церковной оградой от этого, если вы будете равнодушны к тому, что происходит с вашими детьми. Они уже не только с вами, они еще в том пространстве, которое претендует на полное владение их душой, сознанием и их жизнью. Это была программа «Территория семьи». Больше материалов на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте и в нашей группе ВКонтакте под названием «Семья, любовь, отечество». У микрофона была Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Рада приветствовать в нашей студии Андрея Вахрамееву. Рада тому, что наши предыдущие беседы, вот мы записали цикл, по-моему, из 5 передач, нашли хороший горячий отклик в сердцах наших слушателей. Людей очень тронуло. И то, что люди другой национальности вот любят Россию, любят нашу веру, хранят ее вот в Европе, в которой, в общем, мы понимаем, что там уже даже труднее, чем у нас, среди вот этого многообразия национальностей, конфессий и вообще всяких разных искушений, все-таки оказывается, слава Богу, есть люди, которые исповедуют с нами один символ веры, одну веру, молятся за нас. И мы, конечно, тоже с любовью и признательностью молимся о них, о вас, Андрея. Я рада, что вы снова в Москве, и мы снова встречаемся в этой студии.
Я тоже очень этому рада. И как раз, может быть, я про это уже немножко говорила, но, может, кто-то не слышал наши предыдущие передачи. Вы правильно сказали, что, да, сложнее, действительно. Иногда бывает, приезжают там русские паломники в Чехию, потому что у нас очень много, несмотря на то, что маленькая страна, все равно много паломнических мест, много святых мест, связанных с жизнью святых, которые были еще в общей церкви, которая не была разделена. И люди приезжают, посещают эти места. Я поподробнее постараюсь потом рассказать. И бывает такое первый день немножко недоумение. Как это так? у вас женщины без платка, у вас там они в брюках, у вас вообще там стулья в храме, лавки какие-то. А как вообще, когда начинаешь рассказывать, что у нас там три календаря, имеется в виду церковных по-православному, еще не говоря еще, что католические, еще светские, да, как это так? Ну, говорю, вот так вот получается, потому что некоторые приходы служат, например, там батюшки из Румынии, а Румынии там новый стиль, да, поэтому там по одному календарю. В других храмах служат по старому календарю. Еще в некоторых храмах и по новому стилю, например, празднуют праздник Рождества. То есть как бы все это немножко смущено. Они, как это так может быть? И немножко как бы думают, что эти чехи называют себя православными, и про православие, наверное, ничего и не знают. А потом, бывает, там 3-4-5 дней побудут, поездят и говорят: «Извините, мы даже не думали, что так сложно, и вообще удивляемся, как вы тут еще православными остались». Так что...
Вот да, вообще никогда не надо спешить кого-то обвинить, осудить. Всегда надо радоваться и благодарить, как нас апостол призывал, да?
С другой стороны, и я сама, честно говоря, удивляюсь и преклоняюсь перед теми людьми, которые, например, крестились там в Гусицкой церкви, в католической, или вообще не были крещенными, и приходят в православие, и они становятся православными, потому что, например, мне очень помогает то, что у меня опыт именно духовный с Москвы. То есть как бы я как-то...
Ну, вы воцерковлялись среди православных.
И как-то духовно родилась, да, получается, в Москве. А вот люди, которые как раз живут вот именно в этой среде, которая, ну, конечно, вообще не православная, то я на самом деле как бы и благодарю Бога, что Он как-то так их ведет и сохраняет, и дает встречу с людьми, которые их дальше как-то направляют, и батюшек, которые окормляют их, потому что на самом деле очень сложно. Стать православным в Чехии – это действительно милость Божья. Я это так воспринимаю.
Стать православным вообще милость Божия. А тут они, конечно, обрекают себя на некие сложности в обычной жизни, но зато все-таки заботятся о вечной жизни и о своей душе. И поэтому помоги им всем, Господи, и вам, и им, и всем нам, конечно.
С другой стороны, знаю людей, которые, например, в других церквях, там, в братской церкви, да, и, да, по образу жизни, по мышлению, они иногда, мне кажется, что больше православными, чем все православные. То есть как-то действуют простотой своей жизни и своим доверием, с которым они обращаются к Богу, правда, просто говорю, да, хоть и не знают святых отцов, но просто душа у них, по сути, своей просто православная получается. И а дай Бог, вот... чтобы они дошли до этого. Потому что есть очень много сложностей. Например, там муж, жена тянется, даже потом ее начинает узнавать. Но муж, например, ну, католик. И все. И тут... И вот как раз, как ни странно, например, лично у меня есть знакомая подруга, которая как раз вот именно вот сейчас в таком тяжелом состоянии, душа ее тянется, хочет стать православной, но она настолько смиренная и понимает, что она в послушании у мужа, что она вот действительно только просит, молится Богу, чтобы как-то и он мужа вразумил, и чтобы муж дал ей, ну, как бы разрешение на то, чтобы она крестилась в православии. Так что...
Да и Господь, назовите ее имя, чтобы мы о ней соборно помолились об этом.
Раба Божия Екатерина и муж Андрей.
Ой, помоги, Господи. Все-таки, конечно, важно, чтобы в семье было единомыслие во всем, и в вопросах веры тоже. А что касается вот... этого отношения, о котором вы говорите, у новоначальных, то я сразу вспомнила вот один из батюшек, который несет миссию, там, окормляет северные народы, крестит. Он говорит о том, что вот он не встречает среди вот нас, уже рожденных в православии, такое счастье вот мы имеем, и, как всегда, не ценим этот дар особенно. Он не встречает такой чистоты и такой вот действительно детской, крепкой, сильной веры. Потому что если они принимают, выбирают эту веру, они за нее держатся, и они всецело доверяют Богу. Он говорит, ну, это просто вот как дети, с ними так радостно. Да, дай Господь нам действительно быть детьми по Слову Божьему, опять же.
Да, это так, действительно. Получается, что многие православные, ну, как-то даже по обычаю, по традиции, да, крещенные, а в храм и не приходят. А если приходят, то, опять же, там, по традиции, там, ну... Знаем, что много вот тех, как говорит, пасхальные, да, христиане, которые приходят. И опять же, к сожалению, скорее всего, конечно, тут каждый сам по себе, не будем судить, но, к сожалению, многие приходят для того, чтобы посвятить там кулич, яички, да, там Пасху, а не то, что идут ко Христу, идут
Захожане
радоваться.
Захожане их еще называют, да. Ну вот тоже о них надо молиться, как,
да,
как
чтобы
о
Господь
людях.
Чтобы вразумил, да, и привел их, чтобы по-настоящему эту радость Пасхи, которая, кстати, нам предстоит, я надеюсь, и мне в Москве в этом году, так что надеюсь,
дай Господь,
что получится.
Ну, а о чем сегодня мы поговорим подробнее, Андрея? Mm-hmm.
И я бы хотела сегодня все-таки начать, самым первым чешским святом – это святой Иоанн Чешский пустынник, отшельник. Он сам происходил из такого могущественного племени полабских славян, и его отец был князем. И в 844 году, когда сражались там с войсками императора Людовика Немецкого, то Гастамысль, это папа этого святого Иоанна, погиб. И после этого святой Иоанн собрался и ушел в уединение в чешские леса, под Прагу, будем говорить, вот если географически...
Под нынешнюю себе, Прагу,
под нынешнюю
тогда
Прагу.
Ее не было просто.
Да.
Угу. По-лапски, это значит те, кто по берегам Лабы?
Да. Угу. Эльбе. Эльба.
Эльба. Ну, да, в Чехии, да, она все-таки Лаба.
Да. И там подвязался 42 года. Вот в этих лесах, если себе представить сейчас, конечно, то там уже не такие сплошные и глубокие леса. В настоящее время это, многие, наверное, знают, замок-крепость Карлштейн, вот это вот там недалеко, в общем-то, находится. И этих 42 года он там подвязался в полном одиночестве в пещере. Пещера эта до сих пор там находится, и место, где он спал на камне, находится, и место, где молился, то есть прямо вот там есть как бы следы того, как коленями там стоял на камне. И ежегодно православные туда в конце июня на праздник святого Иоанна Чешского организуют паломничество. Правда, в силу того, что сейчас это принадлежит католической церкви, то нужно договариваться, но католики пристроили к этой пещере большой костел и еще училище. То есть в настоящее время там католическое, среднее и высшее образование получают педагоги, катехизаторы католические и так далее.
Они его тоже почитают, католики? Они,
да, потому что это как раз со времен еще
общей
церкви.
Да, ага. Да.
И там и находятся мощи святого Иоанна в этом костеле. То есть там можно... попросить и приложиться, потому что у католиков нету такой сильной традиции, чтобы прикладываться. Но прямо в этой пещере организую такой, ну, импровизированный как бы иконостас и молимся, служим святую литургию там православные. Ну, вернемся к жизни святого Иоанна. И этих 42 года он там подвязался и ни с кем не встречался.
Отшельником просто жил.
Да. И один раз он вдруг встречает человека. Я, если разрешите, прям житие святого об этом так повествует. Однажды Божьевой, это князь чешский, муж святой княгини Людмилы, со своими людьми вышел на охоту. Когда он заехал далеко в лес, то встретил лань и выстрелил в нее из лука. Лань стала убегать. Она привела погнавшегося за ней Божьевое к высокой скале, из которой бил источник воды. Лань стала пить воду. Князь слез с коня и убил ее копьем. Но вместо крови из раны потекло молоко, чему все сильно удивлялись. Через минуту из чащи вышел некий муж, весьма страшный. Все его тело было покрыто волосами. Он сказал: «Зачем ты убил мою лань?» Божьевой испугался, увидев его, и спросил: «Почему же она была твоей?» Тот ответил: Она питала меня на этом месте 42 года. Божий вой спросил: «Кто ты и что здесь делаешь?» Незнакомец ответил: «Я Иоанн из земли хорватской. Живу здесь 42 года, и ни один человек меня здесь до сих пор не видел». Божий вой пригласил святого Иоанна в свой дом, и он сказал ему: «Я не езжу на коне. Пошли ко мне священника, с ним я пойду, куда скажешь». Ну и тогда Божий вой отправил к нему священника Павла, сам же вышел встречать пустынника вместе с женой, как уже я сказала, святой Людмилой. Иоанн выслушал божественную службу, причастился святых христовых тайн и не хотел ничего пить и есть. Он просил, чтобы его отвели назад в уединение. Вернувшись в пустыню, святой вскоре скончался. После смерти у Иоанна была найдена грамота, свидетельствующая о том, что он сын короля Гостомысла. То есть, ну, промыслом Божьим немножко получается такая история, да, как сходство, как со святой Марией Египетской, что она тоже долго-долго была в пустыне, ни с кем не встречалась, и потом перед смертью, в общем-то, все-таки сподобилась причаститься святых христовых тайн. Тут тоже была, в общем-то, такая история. И плюс в то время еще вот эта супружеская пара, Божий вой и святая княгиня Людмила, были некрещенными. То есть для них это была первая такая встреча с человеком глубоко верующим и доверившимся Богу. И после этого потом уже у них произошла встреча со святым Кириллом и Мефодием. В результате Мефодий крестил и Людмилу, и Божьевое. Но про это в другой раз. И мы тут слышали в житии, что там бился источник. Вот этот источник там до сих пор, то есть всегда после святой литургии мы приходим, омываемся там и набираем воду, очень вкусная вода там, то и лечебная. И еще это, если себе представить, это такая местность, где, в общем-то, скалы и леса получается, да. И на одном вот как раз пещера, и над ней получается такая высокая скала, и на ней поставили крест Господень. Потому что по преданию, когда святой Иоанн боролся с помыслами, с лукавыми, он уже хотел, уже сил не было, не хватало ему сил, и вдруг явился святой Иоанн, креститель, даровал ему крест и сказал, что им пускай он побеждает лукавого.
Вот еще одно свидетельство силы и мощи креста. А скажите, Андреа, а вот да, в советские, там, в атеистические годы никогда не покушались вот на этот источник? У нас вот часто было так, что даже и засыпали, и не разрешали эти крестные ходы на святые источники.
Знаете, в то время, я так думаю, что не было вот такого паломничества. И это просто вас... Просто как бы
источник,
да,
и
источник,
всё, да?
Да, и там какая-то скала, там какая-то пещера, да, то есть как-то...
Ну, слава Богу.
Да,
ну, люди,
осталось...
наверное, все равно это знали,
предание
это почитали.
Знаете, тут еще такое, конечно, с одной стороны, когда говоришь «легенда», это немножко как бы наводит на то, что, ну, а может, это правда, а может, это неправда, да? Поэтому, наверное, так и оставили. У нас же в древней чешской истории как раз много легенд про то, как вообще вот возникла Чехия, как они, откуда они взялись, да, в Чехии. Это все как бы легенда, нету источников письменных никаких. Поэтому я думаю, что, ну да, как-то так говорили, там было так. А потом уже во времена, когда это возможно, уже официально сказали, это житие святого, то есть как бы признается таким. Еще, чтобы, может, полностью до конца довести эту историю, все-таки было еще потом нападение лукавого на святого Иоанна, и он по совету, в общем-то, как и с крестом Господним, да, оборонялся и прогнал этого супостата. Причем он настолько испугался, что мгновенно хотел уйти и поднялся наверх через вот эту скалу, и там получается такая труба, как дымоход, и до сих пор это там видно. То есть, приходя в эту пещеру, ты там прям видишь, как это отверстие наверх как бы поднимается.
Тоннель
как,
такой, да?
Да, как лукавый быстро исчез. И как бы в память этого наверху, на вершине этой горы построили такой огромный крест, к нему тоже можно подняться и поклониться там. Так что вот это святой Иоанн Чешский, и я тот раз говорила о том, что постараюсь, может быть, приблизить немножко и язык чешский слушателям.
Да, всегда но люблю.
Вот если слушать. Разрешите и да, не осудите, постараюсь.
С удовольствием, нет, конечно. Это же родной язык, кстати, на котором и он говорил, да, поэтому это же важно.
Ну, кстати, это очень, очень интересный момент, потому что все-таки тогда чехи говорили этим таким языком, который по...
Праязыком. Ну, как у нас, наверное, как, церковнославянский.
Да, как церковнославянский, да. То есть это был бы, наверное, самый как бы близкий язык. Конечно, современный чешский уже немножко отошел от этого, но все-таки похоже, и сходство есть. Když ještě v temnosti nevěry přebýval národ, zjevil se v pustyni jako anděl Boží a svědčil o víře pravoslavné Kristově, aby upevnil dědictví otců a spasil duše naše.
Это тропарь.
Да, это тропарь.
И некоторые слова просто однозначно узнаются.
Господи. А еще, может, сейчас прочитаю, может, когда читать, то будет более понятно. Интересный такой кандак, слова там такие глубокие. «Jen jedna perla stojí za to, aby smoudrý kupče prodal vše a koupil ji. Jen jedna radost ze všech stojí za to, aby ses pro ni vzdal všech radostí ostatních. Nálezce nejvzácnější perly Krista, svatý Ivane, pros Boha, abychom i my v něm nalezli poklad nepomíjející radosti». То есть только одна жемчужина стоит того, чтобы мудрый купец продал все и купил ее. Только одна радость стоит того, чтобы ради нее человек отказался от всех радостей других. И тот, кто нашел самую драгоценную жемчужину Христа, то есть и ты, святой Иоанне, проси Бога, чтобы и мы в нем нашли клад не как бы на все времена и источник радости вечной.
Это и, кандак.
Да, это кандак.
Поэтический какой-то. Спасибо, Господи.
В студии радиостанции «Радонеж» была Андрея Бахромеева. Мы говорили сегодня о святом Иоанне Пустыннике Чешском. И в одной из ближайших наших программ Андрея продолжит свой рассказ о первых святых чешских земель и Словакии.